Сегодня мы будем вместе дальше продолжать с вами изучать книгу Иова и дальше окунаться все дальше и дальше в эту книгу, познавать истины. Я напомню, что вначале я составлял такой небольшой план, структуру, карту. Если у кого-то нету или первый раз вы видите, можете потом взять. И, возможно, она вам поможет двигаться по этой книге, не заблудиться. И вот первые две главы на этом плане называются «Пролог». И сегодня мы будем именно здесь, вот в этой части книги Иова. Нам нужно будет первая и вторая глава. Да? То есть после собрания, если кому-то нужно, вы можете взять эту карту, и мы по ней будем двигаться дальше до конца книги. Итак, сегодня мы в начале книги Иова. Это пролог, это первые две главы. В прошлый раз, кто был, мы тоже взяли такую одну тему – наследие Иова. Да? То есть какое наследие оставил Иов, как он мог сильно повлиять на своих детей и в чем была его сила, пример жизни Иова. Сегодня мы возьмем тоже одну тему, и мы просто рассмотрим эту тему также на вот примере книги Иова. И эта тема будет связана с трудностями, с испытаниями. Испытание – это инструмент в руках Бога, и через испытание Бог достигает определенных целей. Сегодня мы не будем говорить о всех, но одна из целей или роли испытаний, которые, и цели, которые Бог достигает, они что-то выявляют. Ну, я бы сказал так, испытания, трудности, страдания, скорби, да, то есть все это можно назвать синонимы, они выявляют, во-первых, они могут выявить или нашу настоящую веру, или ложную веру. И Новый Завет, Писание говорит об этом, что именно часто, именно в испытаниях проявляется или настоящая вера человека, или проявляется ложная вера человека. Например, в притчах говорится, сравнивается сердце с колодцем. Говорится так, сердце как глубокие воды, как колодец, и мудр тот, кто вычерпывает их. Да, это на дно, увидеть дно. И я вот, когда читал эту притчу, я вспомнил, у меня на дачном участке есть колодец, прямо на участке. И когда-то племянник, он поставил бутылку с водой вот на перила колодца и случайно локтем толкнул, и эта бутылка с водой упала в колодец и туда, на самое дно. И эту бутылку не видно. А как ее достать с колодца? И пока не вычерпаешь всю воду, Ты ее не достанешь. Нужно вычерпать. И вот испытание в руках Бога – это такой инструмент, который часто позволяет заглянуть в наше сердце, как глубокий колодец, на самое дно и выявить какие-то истинные мотивы человека, его какие-то ценности, его жизненные приоритеты. И вспомните, например, притчу Иисуса Христа о четырех видах почвы. Он говорит, вот люди похожи на четыре такие вида почвы. И помните, один из вид почвы, растение стало расти. Потом, когда взошло солнце, написано, и раз, и увяло. И потом Иисус стал объяснять, в чем суть этого вида почвы. Он говорит, это люди, которые с радостью принимают Слово Божье, но потом, когда приходит теснота или скорбь, теснота или скорбь – это какие-то трудности, это какие-то испытания. Написано «тотчас соблазняется». Посмотрите, до того момента, пока не пришла теснота и скорбь, трудно было что-то сказать. И вдруг, вот когда пришла теснота и скорбь, они что-то выявили, и там написано, и выяснилось, что нет корня у этого растения, нет глубокого корня, они выявили ненастоящую веру, то есть вот человек с ненастоящей верой. И мы можем точно так видеть в жизни, например, человек приходит вроде в церковь, исповедует открыто Иисуса Христа Господом, Спасителем, ходит вроде бы верующий, потом раз трудности какие-то в жизни. И все, и человек говорит, я не думал, что так это все, вот Бог со мной поступит. И он уже начинает винить Бога во всех трудностях, и Бог ему больше не нужен, церковь не нужна, мне такой Иисус не нужен, я думал, как-то у меня жизнь будет налаживаться, а тут как раз все наоборот. И именно испытание является таким инструментом. И Иов, мы к этой книге сейчас придем, Иов тоже размышлял на эту тему, и он тоже пришел к такому выводу. Один из стихов мы в прошлый раз читали, я еще раз хочу его прочесть, может быть, как-то себе пометьте, запомните, это рассуждение Иова на эту тему. Иов, 27 глава. Иов, 27 глава, с 8 стиха. «Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время?» И Иов задает ряд вопросов, да, и, ну, можно сказать так, это риторические вопросы. На них есть только один ответ. Конечно же, нет. Если у человека лицемерная вера, то человек с лицемерной верой, когда придет испытание или беда, он не будет призывать Бога, он не будет держаться за Бога, и он не будет искать Бога. И Иов говорит, что тоже испытания они часто выявляют и показывают, кому мы бежим или от кого мы убегаем, куда тянутся в руки нашей души. Они начинают держаться еще крепче за Бога, или человек начинает отвергать Бога. Посмотрите, Иов также размышляет на эту тему и говорит, что испытания могут выявить или нашу истинную веру, или ложность нашей веры. Второе, что могут выявить испытания, они могут выявить или какие-то сильные стороны нашей веры, или какие-то слабые стороны нашей веры. Потому что наша вера несовершенна, и, может быть, у нас есть какие-то сильные стороны и есть слабые. И часто испытания, они выявляют или то, или другое. Ну, опять же, например, такой вот пример вспомню из своего дачного участка. Я несколько лет назад поставил забор, и мы забор поставили с фундаментом. А вот после зимы, когда снег, дождь, весной я пришел, и у меня в двух местах, ну, фундамент полностью осыпался. Там один песок, вот его тронь, и он полностью рассыпался. Во всех остальных местах он крепкий, твердый, а в двух местах, ну, полностью надо по-новому делать. Когда фундамент поставил, и пока не было вот этих природных вот явлений, дождя, снега, этого видно не было. И это стало видно после того, когда пришли вот эти испытания. Поэтому точно так и с верой. Трудности, испытания, они могут проявить слабость нашей веры или какие-то сильные стороны нашей веры. Мне кажется, что это хорошо видно на таком примере, когда Иисус в конце Нагорной проповеди, он закончил ее таким обобщающим примером. Помните про два дома? На камне и на песке. Нужно открывать этот отрывок, или мы помним по памяти, да? Ну, если кто-то не помнит, это Евангелие от Матфея, 7 глава. Это конец Нагорной проповеди, и Иисус закончил, говорит, вот два дома, один на камне, второй на песке. Вот давайте, ну, так вспомним, несколько вопросов я задам. Что одинаково вот было в этих домах, который был на камне и который на песке? Там было что-то одинаково? Не одинаково. Внешне, то есть пока не пришел шторм, внешне дома выглядели одинаково. Ну, скажем так, сегодня наши дома, конечно, отличаются от тех домов, которые строители строили 2000 назад. Но дома, сидящие здесь, и дома, ходящие по Палестине 2000 лет назад, они одинаковые. Это мы, это наши сердца. И вот одинаково было эта внешняя наружная часть. Это вот наша внешняя часть христианской жизни. Вот мы все собрались вместе в церковь пришли. Мы прилично себя ведем, молимся, читаем слово, улыбаемся. В конце собрания приветствуем друг друга. Вот наша такая внешняя часть вроде бы одинаковая. И что еще одинаково? Что еще было общего у этих домов? Или в этой истории? А? Внешне, ну, скажем так, назовем это одним словом шторма. Написано, на один дом навалил ветер, там дождь, и на другой точно так же. Внешние испытания, они как бы все были тоже одинаковые. И то, что мы говорим, кто сегодня не испытывает в своей жизни вот таких штормов, трудностей, каких-то испытаний, конечно, все испытывают. И мы можем видеть в нашей повседневной жизни, например, в жизни верующего человека или в жизни какой-то семьи, маленькие штормики, и дом падает. Большие шторма, а дом стоит. А что было разное в этой притче?
Почва разная.
Основания. Основания были разные. И еще что-то было разное. Реакция на шторма, результат. В результате шторма один дом стоял, а второй дом упал. И посмотрите, очень многие люди, они всегда ищут проблему или видят проблему вот в этих штормах, вот в этих трудностях и испытаниях. Ну, например, там начальник несправедливый, ко мне несправедливо отнесся, ну вот работу потерял, ну вот если бы больше денег платили, ну если бы вот жена имела христианский характер, она меня как-то понимала, уважала, все бы у нас было дома нормально. Или если бы мы жили отдельно. Вот если бы теща как-то вот не жила с нами, вот она вмешивается в нашу жизнь. И люди ищут часто проблему в штормах, и поэтому люди стараются убежать от этих штормов. Они думают, вот не будет шторма, и все было нормально. Ведь пока шторма не было, ведь все же было нормально. Дом же стоял, а вот пришел шторм, и дом зашатало. Но в этой истории про два дома, вот Иисус Христос, где говорит, где настоящая проблема? Настоящая проблема в фундаменте, в основании. Шторм разрушил дом или шторм что-то выявил, что-то открыл? И, конечно же, мы понимаем, что не шторм разрушил дом, а шторм просто открыл песочное основание. Этот песок был и раньше там, и 4 года назад, например, но его просто не было видно, пока не пришел шторм. Поэтому смотрите, и это хороший пример того, когда мы говорим, что трудности в жизни, какие-то испытания, они часто могут открыть или сильную сторону веры человека. Он стоит, несмотря на никакие трудности, он терпит, он крепкий, он доверяет Богу. А второй человек падает. Да? Ну, например, такими штормами могут быть, например, непослушные дети для своих родителей. Когда дети непослушные, это вызывает у родителей гнев и раздражение. Это шторм, непослушные дети? Конечно же. Например, потеря работы, и человек начинает испытывать страх, беспокойство. Что будет дальше? Это шторм? Конечно же. Или несправедливое отношение к человеку, и он начинает, ну, мстить, обижаться, гневаться. То есть муж и жена в семье могут быть штормом друг для друга. Например, несоленый борщ для голодного мужа. Это шторм или нет? Это большой шторм. Даже говорят братья, это повод к разводу. Да? То есть я просто привел вам примеры, что шторма – это какие-то события внешние, которые давят на нас и заставляют нас как-то реагировать, чего-то бояться. Быть недовольными, гневаться, раздражаться. И смотрите, Иисус говорит, что люди смотрят на проблему, что вот проблема во внешнем. Но на самом деле Иисус говорит, что внешние шторма, они лишь только оказывают давление, и они что-то вскрывают, они что-то выявляют. И это хороший пример того, что, то, о чем мы говорим. И давайте посмотрим на вот эту истину через призму книги Иова. Через призму книги Иова. Итак, мы говорили на такую тему, что испытания в жизни могут выявить или истинную веру человека, она в испытаниях проявляется, или ложную веру. Вот вроде человек казался верующим, пришли испытания, и они открыли, что, оказывается, фундамента нет, ложная вера была. Или второе, могут выявить какие-то сильные стороны веры человека или какие-то слабые стороны. Песочное основание, там, где нужно что-то менять, что-то делать. И в этом, кстати, благая весть. Почему Бог допускает шторма в нашей жизни, испытания? Потому что через них Он что-то хочет открыть у нас самих, чтобы мы это исправили, чтобы мы убрали этот песок и заложили это основание. Вот давайте посмотрим на книгу Иова, которую мы рассуждаем, и посмотрим, как это было в жизни Иова. И книга Иова, первая глава. Если у вас стандартная Библия, как у меня, это будет 538 страница. 538 страница. Первая глава. Вот посмотрите. С 14 по 19 стихи. Это описание, скажем так, штормов, которые пришли в жизнь Иова. Если оценить, знаете, как взять эту метафору, по десятибалльной системе, то это просто цунами. Вот, ну, потому что все это в один день, один за одним. Давайте прочитаем с 14 стиха. «И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, я полил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Смотрите, это описание шторма. Беды, которая пришла в жизнь человека, при том беды очень ужасной, всего лишился. Имущества, слуг, богатства, детей всех. Эта беда пришла в один день. И видите, как здесь говорится: один вестник за другим, четыре вестника, даже не давали Иову передохнуть. И следующая весть хуже первой. Помните, мы говорили, что если бы первый вестник сообщил о детях, так ли бы сильно Иов переживал об ослах там и доме? И самая весть плохая пришла самой последней. Да? И вот это шторм, который надавил на дом, о котором был Иов. И дальше мы видим, как Иов отреагировал на этот шторм. Да? Смотрите, дальше заканчивается глава. Это реакция Иова на все те беды, которые пришли. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге“». Вот это реакция Иова на ту беду, которая пришла в его жизнь. Есть такая книга, я ее давал как-то некоторым читать в церкви. Тимур Расулов написал ее, его размышления про книгу Иова, и она называется «Поклонение во тьме». Книга такая называется. Если вы не читали, почитайте, очень хорошая книга. Но я что хочу сказать, вот он дал такое название «Поклонение во тьме», и я с ним согласен, с его рассуждением, и он говорит, главный смысл или цель книги Иова – это книга не о страданиях, хотя в ней очень много говорится о страданиях, но это книга о поклонении человека в период страданий. Страдания – это контекст, в котором видно, что для человека в жизни оказалось дороже всего. И поэтому эта книга о поклонении именно в контексте страданий. Есть нечто общее между двумя книгами – книга Иова и книга Аввакума. Что общее? В книге Аввакума Бог говорит Аввакуму: «Придет народ, который все тут разграбит. Будет война, будет беда, будет разорение». То есть надвигается страшнейший шторм, да, по десятибалльной системе. И Аввакум спрашивает, задает вопрос: «А как же праведнику выдержать вот то, что придет?» И там мы слышим в книге Аввакума такие знаменитые слова, которые потом взял апостол Павел. «Душа надменного не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И Бог говорит Аввакуму, что как выдержать этот шторм? Доверием Богу. Что жизнь верующего человека определяется не внешними обстоятельствами или какими-то благословениями, а внутренним состоянием его сердца, внутренней верой. И заканчивается книга Аввакума, помните, он говорит: «Даже если», и он перечисляет, да, то есть даже если, ну такой шторм придет, что ничего не останется. И он говорит: «А я все равно буду держаться за Бога моего». Да? И мы как-то говорили, когда изучали эту книгу Аввакума, что имя Аввакум переводится по-еврейски, означает «обнимающий». То есть родители дали ему такое имя пророчески, и по сути это имя отражало характер Аввакума. То есть по сути Аввакум говорит, когда придет шторм, я ухвачусь за Бога, я его обниму. И в этом есть что-то похожее между этими двумя книгами. В чем? В книге Аввакума шторм должен прийти. И Аввакум говорит, вот когда он придет, я буду держаться за Бога. А в книге Иова шторм пришел. И мы увидели, как Иов на самом деле держался за Бога. Итак, видите, вот то, о чем мы говорили. В тяжелейших испытаниях и страданиях проявилось сердце поклонения. Иов поклонился Богу, ничего худого о Боге не сказал. Вторая глава говорит о том, что это еще не последняя беда, которая пришла в жизнь Иова. И там опять описывается встреча Бога и сатаны, и сатана говорит, ну да, выдержал он этот шторм, не упал. Но вот за кожу, да, то есть если коснуться самого Иова, о, вот ты посмотришь, этот шторм он не выдержит. И во второй главе мы читаем о новом испытании в жизни Иова. Давайте прочитаем, это вторая глава с 5 стиха. «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Новое испытание в жизни Иова – проказа. Ну, мы сегодня можем только, наверное, в интернете набрать и увидеть прокаженного человека. И не знаю, если бы сегодня где-то в больнице лежал прокаженный человек, и мы бы его увидели, наверное, мы бы ужаснулись только от одного вида этого человека. Здесь написано, что Иов был поражен лютой проказой, ну, скажем так, в самой последней стадии. Ну, я не знаю, у нас вот медики есть, да? То есть можете как-то с точки зрения медицины объяснить, что происходит с организмом человека? Ну, как я понимаю, что проказа, человек просто заживо сгнивает. Ну, все гниет, ткань гниет. И то, что здесь написано, что Иов скоблил себя куском черепицы, он хоть как-то пытался облегчить свои страдания, потому что, ну, все гниет в жизни человека. Я прочту несколько таких примеров, которые описывают, насколько была страшная болезнь. Вот книга Иова, например, 7 глава, 5 стих. 7 глава, 5 стих. «Тело мое одето червями и пыльными струпьями, кожа моя лопается и гноится». Ну, чтобы имели какое-то представление. Просто человек сидит и заживо сгнивает. Лютая проказа, то есть самая последняя стадия. Или, например, смотрите, ну, как Иов описывает свою болезнь, еще один стих, Иова 30:30. «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». Ну, некоторые считают, что у Иова, кроме проказы, была еще некая, ну, какой-то вид лихорадки, то есть его в жар бросало. Ну, то есть вот такой пример. И написано, что он сидел и сел в пепел. Мы из Нового Завета помним, что прокаженные вообще жили в отдельной резервации, к ним даже не подходили. И когда написано, что сел в пепел, то многие считают, что за городом, ну, была городская свалка, где полили мусор, где были много пепла. И, по сути, Иов сидел вне дома, вот на этой мусорной свалке. Сидел и посыпал себя пеплом, и потом, когда друзья пришли, именно там они его нашли, на мусорной свалке. Подумайте, знаменитый человек, написано «знаменитый всех сынов Востока», известнейший человек, богатый, уважаемый, сидит, заживо сгнивает, медленно умирает, все от него отвернулись, никому он не нужен. И сатана думал, что ну вот такой шторм, ну человек не выдержит, невозможно выдержать такой шторм. И дальше мы опять же видим, как Иов реагирует на новый шторм в своей жизни. Давайте прочитаем это, ну, разговор с женой, с 9-10 стих. «Сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Так, посмотрите, новый шторм, тяжелейший в жизни Иова. Сатана думает, что ну вот тут уже точно он проклянет Бога. И мы снова видим, что Иов снова поклоняется Богу. Жена говорит, ты все еще тверд в непорочности. Вот в оригинале можно сказать так, ты все еще держишься за свою непорочность. То есть можно так сказать, подобно Аввакуму, который сказал, ну если придет шторм, я верой буду держаться за Бога. Здесь мы видим Иова, который в этих испытаниях держался за Бога, держался твердо за свою непорочность. Итак, вот один пример, пример дома, скажем так, из притчи, построенного на камне, когда пришел шторм, этот дом устоял. И вы видите, как в тяжелейших испытаниях проявилась невероятная вера Иова, его сильные стороны, его стойкость, его крепкая вера, написано, ничего он не сказал о Боге. И здесь есть ну, другой персонаж в этой книге, безымянный. Это жена Иова, которая тоже прошла через эти же шторма. Она была мать, и она тоже потеряла всех своих 10 детей. По сути, она прошла через все эти шторма, кроме болезни. И мы видим здесь на страницах книги Иова, как Иов отреагировал на трагедию, на беду, и как его жена отреагировала. Ну, давайте, хоть и немного здесь написано про нее, но это тоже нам может показать урок, урок, о котором мы можем сказать. Итак, 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Иов реагирует на слова жены. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Посмотрите, как Иов отреагировал на слова своей жены. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. И слово «безумный» в Библии, синоним слова «безумный» – неверующий. Это не человек, который потерял рассудок или от горя, ну, а это человек неверующий. Псалом 13. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Или вспомните притчу о безумном богаче, когда Иисус говорит, ныне же всю ночь возьму душу его. Поэтому безумный – это синоним слова неверующий. Это человек, который говорит и живет так, как будто Бога нет. Поэтому, когда Иов услышал вот этот совет, самый ужасный совет, который можно было бы дать, Иов говорит, ты сейчас говоришь, как неверующий человек. Но только неверующий человек может сказать такие слова и может дать такой совет. И жена Иова говорит Иову такие слова. Это слова ну, удивления, изумления, можно сказать так. Два вопроса в одном. Ты все еще тверд в непорочности своей. Она удивляется, что Иов по-прежнему продолжает держаться за Бога. И посмотрите, по сути, она говорит так. Ну какой смысл, Иов, тебе дальше оставаться быть праведным, если твоя праведность, она не дает никакой прибыли? Ну если она не защищает от бед, в чем смысл? И если вы вот вспомните Новый Завет, в Новом Завете апостол Павел, когда учил Тимофея, он тоже говорил о некоторых людях, которые думают, что благочестие полезно для прибытка. Такие слова есть. Благочестие полезно для прибытка. То есть философия или мировоззрение таких людей, что нужно жить благочестивой жизнью, потому что Бог взамен тебя благословит. Ну, есть целое учение сегодня, которое некоторые ну, называют Евангелие благосостояния, по сути, отражающее это мировоззрение. Если ты будешь жить угодной жизнью Богом, ты будешь как в шоколаде. То есть Бог тебе благословит. Благочестие дает прибыль, прибыток. И по сути жена Иова говорит, ну Иов, я не понимаю, зачем после всего этого продолжать быть благочестивым, если твоя праведная жизнь никакой прибыли не дает. Но она не защитила тебя от бед. И второй, когда она говорит, ты еще все в тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Иов, зачем вообще жить, когда то, ради чего стоит жить, у нас отняли? Посмотрите, как одна и та же беда вот вскрыла сердечные ценности одного и второго человека. У одного она вскрыла его поклонение, то, что Иов любил Бога, был верен Богу не за те дары, которые Бог ему дал, потому что наивысшей ценностью для Иова был сам Бог. Он тот, ради которого одного стоит жить. Поэтому как он может отречься от того, ради которого он живет? И посмотрите, в жизни его жены Бог не являлся вот такой высшей ценностью. Посмотрите, как испытания, они, вот как то, что я говорил, сердце, как глубокие воды, и мудрый тот, кто вычерпывает. Посмотрите, именно испытания, можно сказать, вычерпали вот это дно сердца одного и другого. Один устоял, потому что сам Бог был наивысшей ценностью. Второму человеку больше не нужно было играть роль благочестивой жены. Ну, до этого момента быть женой Иова было хорошо, не правда ли? Потому что благословения лились, как из рога изобилия, и кто бы не хотел быть женой Иова. И, возможно, может быть, она уже где-то мечтала, как она будет в пенсии нянчить внуков, там, как обеспеченная старость. И тут вдруг весь рай разрушился, пришла такая беда, и это вскрыло и ее сердце. Вот, посмотрите, вот два дома. Один на камне, второй на песке. Вот внешняя шторма, которую навалили на этот дом. И вот совершенно разная реакция человека в этих трудностях и испытаниях. Это то, что мы говорим. Испытания могут выявить или истинность нашей веры, или ложность веры, или сильные стороны нашей веры, или слабые какие-то стороны нашей веры. Некоторые, я слышал, пытаются как-то защитить жену Иова и сказать, что ну, на самом деле просто она смотрела на его страдания, и ей было так его жалко. И поэтому она просто не хотела, чтобы он мучился, и сказала, похули Бога и умри. Это, знаете, что-то типа такой пассивной эвтаназии. Ну лучше бы как бы вот, чтобы вот рассеять всякие сомнения, да, посмотрите, в чем суть была пари между Богом и сатаной. Первая глава, 11 стих. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него». Благословит ли он тебя? То есть сатана говорит, забери у него все, и ты посмотришь, благословит ли он тебя. В оригинале сказано немного по-другому. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, и он проклянет тебя. Или похулит, одно и то же. Помните, в первой главе Иов приносил жертвы за детей. Чего он боялся? Чтобы кто-то из детей не похулил Бога, да? Да, и поэтому суть пари такая. Когда ты у него заберешь все, ты посмотришь, Иов обвинит себя во всех твоих бедах, и он проклянет тебя, он похулит тебя. И смотрите, когда Бог разрешил сатане лишить его всех благословений с одним ограничением, с каким? Жизнь сохранить. Сатане было позволено забрать жизнь жены Иова. Почему он этого не сделал? Как-то что-то совесть его там, или что-то такое в сердце сатаны доброе появилось, и он решил кого-то пощадить. И мы понимаем, конечно же, нет, потому что сатана – воплощение зла. Поэтому если он оставил жизнь жене Иова, значит, в его сценарии она должна была сыграть какую-то роль. Она должна была нанести удар в сердце Иова. И она его нанесла. И посмотрите, какой хитрый, коварный замысел. Она озвучила то, в чем была суть пари. Похули Бога и умри. И как только Иов похулит Бога, пари выиграно. Сатана выиграл пари. В этом же была суть пари. Поэтому Иов и сказал, только неверующий человек может дать такой совет. И поэтому о жене Иова сказано не так много в этой книге, но я бы сказал о том, что ее грех велик. Потому что она предлагала Иову отречься, похулить того, ради которого жил Иов. Чего жил Иов? Потому что Бог был его наивысшей ценностью. Именно поэтому книга Иова – это книга о поклонении. Эта книга как раз и показывает, что сатана хочет использовать вот эту тьму испытания в нашей жизни, чтобы они поглотили наше поклонение. А Бог допускает испытания в нашей жизни, чтобы в этих испытаниях проявилась вера, проявились сильные стороны нашей веры, даже проявились слабые стороны нашей веры, чтобы мы могли увидеть, где нужно изменяться, в чем слабость нашей веры. И через этого Бог, и это может принести определенную, ну, добро в нашей жизни. А о жене Иова сказано только, ну, один раз. Мы многое не знаем. Мы не знаем, например, когда у Иова снова родились дети. Это от этой жены или от другой? Мы не знаем. Мы не знаем, ну, покаялась ли она в своем безбожии или нет, извлекла она какие-то уроки или нет. О жене Иова сказано еще в книге только один раз, и опять же в негативном виде я прочту. Это 19 глава, 17 стих. 19 глава, 17 стих. Чтобы понять, ну, в каком контексте сказано о жене Иова, давайте прочитаем с 13 стиха, чтобы была понятна идея. С 13, 19 глава, с 13 стиха. «Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли я в доме моем, и служанки мои чужим считают меня». Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. 17 стих. Дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолить ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Ну, понятно, в каком контексте, что Иову приходилось проходить через испытания в одиночестве, и даже самый близкий человек не оказал ему поддержки в этой драме и даже нанес вот этот удар, что было сильнейшим испытанием в жизни Иова. В прошлый раз тоже задавали такой вопрос, я обещал ответить на него. Спрашивали, а по времени сколько длились страдания Иова? Вот эта драма, которая описана, вот по времени сколько это все длилось? И я посмотрел, есть некоторые, ну, промежутки времени, которые нам неизвестны. Первый промежуток времени между тем, когда в первой главе дом был разрушен, слуги убиты и дети, и до болезни. Сколько прошло времени от первого испытания до момента, когда Иов заболел проказой? Вот этот промежуток времени мы не знаем. Это первый промежуток времени, который не знаем. Потом Иов заболел проказой. Обычно проказа развивается медленно, это медленный процесс. Когда Иов заболел проказой, и уже проказа была в последней стадии, это быстро было или это был медленный процесс? Второй промежуток времени, который мы не знаем. Дальше написано, об этом узнали друзья Иова. Как скоро они узнали? Еще один промежуток времени, который мы не знаем. И потом написано, что друзья собрались вместе и пришли к Иову. Как скоро они пришли к Иову? То есть, посмотрите, четыре временных промежутка времени, которые нам неизвестны. Поэтому мы не можем ответить на этот вопрос. А вот по времени, сколько вот эта вся драма длилась, то есть мы не знаем. То есть, ну,
я читала около года.
Около года. Это где-то какое-то там толкование, да. Ну, да, может быть, он на что-то опирается, да. Но вот я лишь только вот нашел то, что увидел четыре промежутка времени, которых, ну, нам неизвестно. Я буду подходить уже к заключению. Посмотрите, Иов говорит такие слова, такую метафору использует. Иов, 6 глава, 4 стих. «Ибо стрелы Вседержителя во мне». Все эти беды, все эти испытания он называет как стрелами, которые вонзились в него, стрелами Вседержителя, как будто Бог выпустил в него стрелы. И мне пришло такое сравнение, знаете, про пчелу. Вот у пчелы тоже есть жало, да? Но по природе пчела, она собирает нектар. Когда пчела выпускает жало, она это делает редко, и это не свойственно ей природе. И можно точно так же сказать о Боге, потому что его внутренняя сущность и природа – это милосердие, это любовь, это сострадание. И поэтому можно сказать, что если Бог по какой-то причине выпускает эту стрелу, выпускает это жало, это значит, что есть необходимость, что Бог может увидеть в этом определенное благо. И поэтому вот эта тема и пример Иова и его жены, они ставят, ну, некоторые вопросы перед нами. Видите ли вы в своей жизни какие-то стрелы Вседержителя, которые Бог посылает вам в вашей жизни? Подумайте, через какие штормы проходите вы в последнее время. И подумайте, как вы на них реагируете. Может быть, вы на что-то гневаетесь и раздражаетесь. Может быть, после каких-то штормов вы приходите в отчаяние и страх. Может быть, у вас возникает какое-то беспокойство. Может, вы чего-то очень сильно боитесь. Может быть, что-то у вас вызывает ропот и недовольство. И это все Божье допущение, чтобы мы могли увидеть вот этот песок, песочное основание, чтобы мы могли увидеть, где, в какой области нам еще нужно научиться повиноваться Богу, доверять Богу, слушаться и идти за Ним. Это все, то есть то, что хочет сказать Иов, что трудности, испытания, страдания могут быть, стать освещающим действием для нашей души. Потому что дальше он скажет такие слова: «Выйду как золото». То есть он научился извлекать благо и пользу через, из этих бед, которые пришли в его жизни. И поэтому точно так же мы можем сказать о нашей жизни. Даже самые большие беды в нашей жизни, они могут принести благо нашей душе. И, конечно же, изучая книгу Иова, конечно же, я снова вижу здесь тень Иисуса Христа. Невозможно не изучать книгу Иова и не увидеть некоторые параллели события, которые происходили с жизнью Иисуса Христа. Самый большой шторм, самая большая тьма была в жизни Иисуса Христа. И это было на Голгофе. И помните, как евангелисты описывают: «И стала тьма по всей земле на 3 часа». И в этой тьме мы видим даже большее поклонение и большую веру, чем в жизни Иова. Иов лишь был, ну, прообразом, который указывал нам на Иисуса Христа. И его вопль: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это как раз говорит о пике страданий Христа посреди этой тьмы. И мы сегодня знаем, что он взял на себя нашу тьму. И сегодня, как немощные люди, мы понимаем, что нам далеко до самого Иова. И поэтому подобно, может быть, Аввакуму, когда приходят какие-то шторма в нашу жизнь, маленькие штормики, нам нужно учиться держаться за Бога. Подобно Иову, нам нужно продолжать учиться доверять Богу, даже не зная и не понимая всего Божьего промысла, да, все, что Он делает сейчас в нашей жизни. Видеть слабости, которые Бог открывает, видеть разрушенный фундамент в какой-то области нашей жизни и понимать, что указывая, вот Божий перст указывает на то, что это может в будущем принести благо. Если я в этой жизни, в этом научусь дальше доверять Богу и проходить все эти шторма с верой в Бога. И Иов для нас, конечно же, пример. Он стоит на вершине пирамиды наставников веры, который говорит о том, что вспомните Иова, его долготерпение и как Бог был к нему милосерд. Ну, вот такая тема, вот такой разбор, который говорит о том, что испытания являются инструментом в руках Бога, и через испытания Бог достигает определенной цели в нашей жизни. Аминь.